Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона в Праге Владимир Тольц, а в Бостоне у телефона доктор исторических наук Юрий Фельштинский, завершивший на прошлой неделе в нашей программе свой цикл «Технология власти. От Ленина до Путина». Цикл, вызвавший массу разнообразных откликов, оставил много вопросов и у слушателей, и у меня. И сегодня, я надеюсь, Юрий Георгиевич ответит на них в объеме, который позволяет формат нашей передачи. Юрий, прошу.
Прежде всего, мне хотелось бы подчеркнуть, что историк не следователь, а читательский круг или слушатели передачи не судьи, не присяжные, которые выносят приговор. Виновен ли Красин в убийстве Морозова, виновны ли Свердлов и Дзержинский в организации покушения на Ленина, Дзержинский и Сталин в организации отравления Ленина, а Сталин в устранении Дзержинского, Минжинского, Горького и всех остальных. Мы живем в мире многоальтернативной истории. Мы с этим давно свыклись и во многих случаях просто не замечаем отсутствия единого мнения по вопросу. Мы считаем это нормальным.
Юрий, ну давайте, чтобы не путаться, разберемся с терминами. Вы говорите «многоальтернативная история». О чем идет речь? Если о том, что в прошлом, как и в настоящем, реальность в силу иной комбинации определяющих ее факторов имела бы возможность сформироваться иначе, нежели это произошло, это сказано еще в Библии, это, извините, банальность. Но в современной историографии есть ряд схожих и устоявшихся терминов, означающих нечто другое. К примеру, есть многозначно трактуемое понятие «альтернативная история». Часто под этим разумеют фантастику – литературную, кинематографическую, теперь уже и компьютерно-игровую, жанр фэнтези, в котором описание конструируемого автором прошлого основано на допущении, что было бы, если бы того или иного события в этом прошлом не произошло, или произошло бы нечто иное. В качестве примеров могу сходу припомнить известный многим в России остров Крым Аксенова и менее известное широкому читателю блестящее эссе Тойнби о том, что было бы, если бы Александр Македонский не умер бы в 323 году до Рождества Христова, а напротив, исцелился бы. Или вот из сферы кино американский фильм «Фатерланд» по роману Роберта Харриса, значительная часть которого, кстати, снята в том самом здании в Праге, где еще недавно располагалась штаб-квартира «Радио Свобода». Действие в нем происходит якобы в 64 году в Берлине, а сюжет построен на допущении, что в 45-м война не кончилась, что Третий Рейх существует, и Гитлер жив. Есть и другое наполнение термина «альтернативная история», который используют порой для обозначения исторического ревизионизма, опять же, многообразного явления, суть которого сводится, по-моему, к пересмотру научных концепций истории, связанному с отказом от концепций идеологических. Ну вот классический пример – изменение толкования Великой Французской революции Раймоном Мароном и Франсуа Фюре в связи с изменениями в их отношении к марксистской теории. Иногда такие трансформации связаны с политической конъюнктурой. В период перестройки советские историки заговорили об альтернативной истории, оправдывая свое недавнее оголтело-коммунистические сочинения и веру в коммунистическую утопию, от которой они быстро отказались. Но очень часто, особенно в современной России, под альтернативной историей, разумеется, особый историко-публицистический жанр, нацеленный на завоевание популярности за счет отрицания или игнорирования картины прошлого, созданной профессиональными историками на основе твердо установленных исторической науки фактов. Наибольшего успеха в этом жанре достигают вовсе не историки-профессионалы, а толкователи их документальных находок, изобретательные компиляторы и сознательные фальсификаторы, ссылающиеся на только им известные документальные источники и тому подобное, часто несуществующие. Чем масштабнее их ревизионизм и построение, тем больше их успех у публики. Так вот, когда вы говорите о многоальтернативной истории, вы что из перечисленного имеете в виду? Или что-то еще иное? Можете привести очевидные примеры?
Могу привести примеры. Я имею в виду, что на одно и то же историческое событие у историков может быть разный взгляд из-за отсутствия достаточной информации, из-за отсутствия фактов. О многом наше представление извращено, и мы об этом, может быть, даже не догадываемся. Мы десятилетиями спорим о Сталине, о котором мы знаем сравнительно много, но еще меньше мы знаем про Ивана Грозного. Мы с достоверностью не знаем, существовал ли Шекспир, и он ли писал свои произведения. Мы не знаем, кто написал «Тихий Дон», про каких-то исторических деятелей мы не знаем, жили ли они в действительности или были вымышлены. Список сюжетов, оставляющих место для разных трактовок, бесконечен. Кроме того, у меня создалось впечатление, что суть разногласий не в незнании тех или иных фактов, а в предвзятой их трактовке, вызванной просоветской или прокоммунистической позицией того или иного слушателя. Иными словами, некоторые слушатели до сих пор находятся в плену советской пропаганды.
Знаете, на мой вкус, не хватает фактов, так должно хватить ума и совести, чтобы сказать вслух о том, что не хватает. Это про историков, а про наших слушателей, они ведь разные, находящихся, по вашим словам, в плену советской пропаганды. Вот вы тоже можете привести какие-то примеры, доказывающие ваш тезис?
Да, конечно. Один из слушателей требует от меня доказательств того, что левые эсеры не организовывали восстание против большевиков в Москве в июле 18 года. Прежде всего, простите, конечно, как я могу предоставить доказательства отсутствующего события? Если левые эсеры не организовывали восстание, то доказательств как бы и нет. Иными словами, то, что нет доказательств того, что левые эсеры организовывали восстание, должно говорить нам о том, что они его не организовывали. Я предоставляю доказательства, и их много, того, что большевики провели запланированный разгром партии левых эсеров и при этом обвинили левых эсеров в восстании. Я утверждаю, что ни один левый эсер ни в воспоминаниях, ни в показаниях не указывал на то, что имело место восстание левых эсеров против большевиков. И наоборот, абсолютно все левые эсеры отрицали факт восстания против большевиков в июле 18 года. Понятно, что и тут от меня требуют доказательств, даже в ультимативной форме, либо-либо. Начнем со Спиридоновой. 17 июля 18 года, находясь в заключении, она написала письмо, впервые опубликованное за границей в 22 году. Письмо о событиях 6-7 июля. Там написано.
Газеты читаю с отвращением. Сегодня меня взял безумный хохот. Я представила себе, как-то они ловко устроили. Сами изобрели заговор. Сами ведут следствие и допрос, сами свидетели и сами назначают главных деятелей. И их расстреливают. Ведь хоть бы одного заговорщика убили, а то ведь невинных, невинных. Как их убедить, что заговора не было, свержения не было? Я начинаю думать, они убедили сами себя. И если раньше знали, что раздувают и муссируют слухи, теперь они верят сами, что заговор был. Они ведь маньяки. У них ведь правоэсерские заговоры пеклись как блины.
Надеюсь, это достаточный ответ тому слушателю, который настойчиво утверждает, что Спиридонова призналась в организации восстания против большевиков. Не призналась. Большевистский следователь особой следственной комиссии по расследованию причастности левых эсеров к событиям 6-7 июля, Кингисепп, пришел к тому же выводу.
Значительная часть вооруженных сил Трехсвятительского Пьемонта находилась в полном неведении и непонимании происходящего даже 7 июля, когда среди них разрывались снаряды. Все финны в составе более двух рот так и были убеждены, что они защищаются против австро-германцев, которые, облачившись в красноармейские мундиры, восстали для свержения советской власти.
Особая следственная комиссия допросила 650 человек и не получила ни одного, я подчеркиваю, ни одного указания на то, что левые эсеры готовили восстание или участвовали в восстании против большевиков или советской власти в Москве в июле 18 года. Давайте посмотрим, что по поводу восстания против советской власти говорил Блюмкин. Напомним, что именно он вместе с Андреевым участвовал в убийстве германского посла графа Мирбаха 6 июля 18 года. Будучи раненым, каким-то таинственным образом умудрился сбежать от большевиков. Впрочем, как и Андреев. В апреле 19 года Блюмкин явился в ЧК и дал показания. На вопрос о восстании левых эсеров Блюмкин ответил.
Я знаю только одно, что ни я, ни Андреев ни в коем случае не согласились бы совершить убийство германского посла в качестве повстанческого сигнала. Обманул ли нас ЦК и за нашей спиной произвел попытку восстания? Я знаю, что подобного действия он не мог совершить. Партию всегда занимала мысль о том, что необходимо во что бы то ни стало объединиться с коммунистами. Все сознательные работники и такие члены партии, как Спиридонова, тогда искали этого объединения, и если не нашли его, то не по своей вине. В Трехсвятительском переулке 6 и 7, по-моему, осуществлялась только самооборона революционеров. Восстания не было. Убийство Мирбаха завершилось совершенно неожиданными политическими последствиями. Из акта протеста против вожделений германского империализма, из акта революционной самозащиты Советской России, убийство Мирбаха было превращено в акт партийной вражды левых эсеров с коммунистами и в действие враждебное советской власти. Мало того, этот акт был истолкован советской властью как сигнал к восстанию левых эсеров против нее.
Все заявления о восстании мы слышим только со стороны большевиков и советских историков. А вот вам мнение о восстании левых эсеров Айна Куусинен, жены Отто Куусинена, бывшего главы финского советского правительства. Айна Куусинен об июльских событиях пишет следующее.
На самом деле левые эсеры не были виновны. Когда я однажды вернулась домой, Отто был у себя в кабинете с высоким бородатым молодым человеком, который был представлен мне как товарищ Сафир. После того, как он ушел, Отто сообщил мне, что я только что видела убийцу графа Мирбаха, настоящее имя которого Блюмкин. Он был сотрудником ЧК и вот-вот собирался ехать за границу с важным поручением от Коминтерна. Когда я заметила, что Мирбах был убит левыми эсерами, Отто разразился громким смехом. Несомненно, убийство было только поводом для того, чтобы убрать левых эсеров с пути, поскольку они были самыми серьезными оппонентами Ленина.
Юрий, ну хорошо, если нет указаний на то, что левые эсеры восстали против большевиков, поскольку, как вы говорите, не может быть доказательств того, чего не было, а могут быть только доказательства того, что было, может быть, есть доказательства того, что большевики восстали против левых эсеров. Вы уже несколько раз за время цикла говорили о том, что большевики провели запланированный разгром левых эсеров. То, что он был запланирован, можно доказать?
Можно. Вот как описывает арест большевиками фракции левых эсеров в Большом театре жена Свердлова, самый что ни на есть пробольшевистский свидетель.
Четко и ясно давал Свердлов необходимые указания. Между тем, ничего не подозревавшие делегаты заполнили зал и шумно рассаживались по местам. Все готово, пора начинать заседание. Однако заседание не открывается. Представитель большевиков вносит предложение провести заседание фракции. Левые эсеры собираются в одном из обширных фойе Большого театра, большевики на Малой Дмитровке, 6, в школе агитации в ЦИК. Выход через оркестр. Все остальные двери закрыты. У входа часовые. Мандаты проверяет заместитель секретаря в ЦИК Глафира Ивановна Акулова. Она дает указание выпускать только тех, кто предъявляет карточку члена большевистской фракции съезда. Каждому большевику говорит «быстро на Дмитровку». Членов фракции левых эсеров из зала не выпускают. Они собираются здесь, в театре, им выходить незачем. Все делается быстро, без суеты. С точностью часового механизма приходят в движение все заранее подготовленные силы. Молниеносно убранные эсеровские часовые, все помещение Большого театра в руках большевиков, вокруг здания сомкнулось железное кольцо. Фракция левых эсеров в сборе. Никто не понимает, что произошло, но и прийти в себя, предпринять что-нибудь они не успевают. Широко распахиваются двери в фойе, в дверях вооруженные красноармейцы. Спокойствие, товарищи. В связи с тем, что левые эсеры организовали в городе выступление, мы вынуждены вас содержать. Сопротивление бесполезно.
Я хочу обратить особое внимание на фразы типа «С точностью часового механизма приходят в движение все заранее подготовленные силы» или «О восстании в кавычках левых эсеров». Никто не понимает, что произошло, но и прийти в себя, предпринять что-нибудь, они не успевают. Это больше похоже на спланированный большевиками арест и разгром левых эсеров. Если не считать убийство Мирбаха, организатором которого я считаю Дзержинского, активные действия проводили только большевики. Они арестовали фракцию левых эсеров на съезде, они разгромили отряд Попова, который объявили военным центром восставших. Они объявили партию левых эсеров вне закона и прочее, прочее. Если бы левые эсеры восстали, то активные действия проводили бы эсеры. Они тоже были революционеры и тоже умели стрелять. А все, что они сделали, это арестовали Дзержинского, который сам к ним приехал, чтобы арестовать, как он сказал, Блюмкина и тех, кто его укрывает. Дзержинский буквально спровоцировал свой арест. Он объявил двух членов ЦК левых эсеров арестованными и заявил, что одного из них намерен расстрелять. И действительно расстрелял Александровича через несколько дней. Восставшие, в кавычках, левые эсеры Дзержинского задержали, но не тронули. А Дзержинский Александровича расстрелял. Восставшая, в кавычках, Спиридонова, вооруженная револьвером, сама поехала к большевикам объясняться и была большевиками арестована. После чего весь мятеж, в кавычках, послушно просидела вместе со своей фракцией под арестом.
Юрий, левые эсеры, по вашему мнению, не восставали. Но что же они сделали тогда?
Ничего, только арестовали Дзержинского. А что сделали большевики, я уже перечислил. Уничтожили партию левых эсеров за два дня. В ответ на арест фракции задержания Спиридонова и левые эсеры начали задерживать отдельных большевиков. И действительно, к утру 7 июля арестовали в общей сложности 27 человек. Ни один не был убит или ранен. Это были отчаянные шаги не понимающего, что происходит, командира отряда ВЧК Попова. Человека простого и бесхитростного. Таких у левых эсеров, как у большевиков, впрочем, было много тогда. Вот свидетельство арестованного эсерами председателя Моссовета Смедовича.
Встретили очень любезно и не обыскали. Это не помешало отвести меня в качестве заложника в то же помещение, где находились уже около 20 коммунистов вместе с Дзержинским и Латисом. Член ЦК левых эсеров Прощян начал мне объяснять, что меня задерживают как заложника, ввиду того, что по распоряжению совнаркома задержано Спиридонова и ряд других членов партии эсеров. Полагаю, что люди эти не управляли ходом событий, а логика событий захватила их, и они не отдавали себе отчета в том, что они сделали. Ни системы, ни плана у них не было.
Вот свидетельство командующего латышскими частями Вацетиса, руководившего разгромом левых эсеров.
Все-таки левоэсеровские вожди пропустили момент для решительных действий. Я считал положение большевиков весьма прочным. Что же касается эсеров, то сил у них было мало, особенной боеспособностью таковые не отличались. Кремль для левых эсеров был неприступной твердыней.
Вот свидетельство члена ЦК эсеровской партии Саблина. Он показал, что в ответ на действия большевиков, я цитирую, ЦК отвечал заявлениями о необходимости придерживаться строго оборонительных действий, ни в коем случае не выходя из пределов обороны района, занятого отрядом. Речь идет об отряде Попова. Днем 7 июля отряд Попова, располагавшийся в особняке Морозова и соседнем здании, просто расстреляли из пушек. Приказ открыть огонь отдал заместитель Троцкого Скрянский. Командиром батареи латышских стрелков был Берзин. Обстрел производился прямой наводкой с 200-метрового расстояния. Вот что Берзин вспоминает.
В первые несколько минут нами было выпущено по обоим домам 16 снарядов с замедлителями, которые великолепно пробивали стены и разрывались внутри. Всего было выпущено по мятежникам 55-60 снарядов. Прекратились ответные винтовочные выстрелы со стороны левых эсеров.
Из заложников большевиков во время обстрела никто не пострадал. Через 15-20 минут после начала атаки Дзержинский уже находился среди артиллеристов латышского дивизиона. Жертв было мало. У латышей один убит и трое ранены. В отряде Попова в результате артобстрела погибли 14 человек и ранены были 40. Это похоже на восстание левых эсеров? Нет, на восстание это не похоже. Это похоже на разгром большевиками последней оппозиционной партии для установления в Советской России однопартийной диктатуры.
Юрий, давайте обратимся к советско-германским отношениям 1939-1941 года. Тут у слушателей тоже много вопросов и претензий к вам.
Обратите внимание, я специально применительно к этой части цикла ни разу не упомянул и не использовал Суворова, Солонина и других авторов, придерживающихся той точки зрения, что Сталин готовил наступательную войну, а Гитлер совершал превентивный удар. Один из комментариев был достаточно неожиданный и интересный, что советско-германская война, если бы она началась первой, все равно привела бы к тому, что Франция, Англия и США выступили бы на стороне Советского Союза, потому что, разгромив Советский Союз, Гитлер пошел бы на Францию и Англию. Это допустимое предположение. Но тогда я хотел бы обратить внимание еще на один аспект. Гитлер, похоже, не считал Сталина и Советский Союз серьезным противником. Во-первых, мы знаем, что он планировал разгромить Красную Армию за несколько месяцев. И с военной точки зрения, кстати говоря, можно считать, выполнил свою программу. Во-вторых, он не прибег к помощи одного важного потенциального союзника – Японии. При общем напряжении в советско-японских отношениях все 30-е годы Можно было бы ожидать, что Гитлер легко убедит японцев напасть на СССР с востока. Но этого не произошло. И второй японский фронт против Советского Союза открыт не был. Я думаю, это еще одно указание на то, что война Германии против СССР была тактической, а не стратегической операцией Гитлера. Разумеется, Гитлер просчитался. Гитлер недооценил Сталина и Советский Союз. Мы это знаем по результатам, по разгрому Германии в 1945 году. Но если Сталин победил Гитлера к маю 1945 года, потеряв в первые месяцы войны всю армию и всю технику, и все территории почти до Москвы, как быстро смог бы победить Сталин, начав превентивную войну против Гитлера, скажем, в начале июня 1941 года? Где проходила бы тогда граница Восточной Европы? Когда бы закончилась в этом случае Вторая мировая война? Это риторический и теоретический вопрос, но он абсолютно корректный. И это модель, которую, как в военных играх, можно просчитать, просто ради академического эксперимента. Назначить наступление Красной Армии на 15 июля 1941 года и просчитать, что бы тогда произошло. В этом году 70-летие германского нападения на Советский Союз. Я хочу напомнить первую фразу речи Молотова от 22 июня 1941 года.
Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие.
Так вот, ни один из этих городов уже не принадлежит России. Все эти территории, победившие в войне Советский Союз, потерял и без Гитлера. Вот такая парадоксальная история.
Спасибо, Юрий Фельштинский. Среди многих высказанных вами предположений, вот эта парадоксальная история, действительно история. То, что было, а не догадки о том, что могло бы быть. К сожалению, больше на сегодня нам не успеть, но ко многому мы еще вернемся в следующих выпусках «Разница во времени». А сейчас, после краткой сводки новостей, в нашей программе другой гость – историк Юрий Николаевич Афанасьев. Оставайтесь с нами.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».